Видя, что через это удаление австрийской армии нет никакой возможности получить спокойные зимние квартиры в Силезии, Салтыков решился перейти Одер. Но оказалось, что Фридрих II с принцем Генрихом не соединился, и Даун в Саксонию не пошел, а стал преследовать принца Генриха. Несмотря на то, Салтыков доносил, что так как время позднее, да и трудно брать крепость Глогау, и так как в неприятельской армии считается еще до 30 тысяч человек, то он, Салтыков, переправляется через Одер, и если Лаудон перейдет с ним туда же, то останется в Силезии до 4 октября. А если Лаудон от русской армии отойдет, то последняя и скорее станет отступать к реке Висле. Тогда 28 сентября в конференции составлен был такой рескрипт к Салтыкову. «Так как армия ваша, и кроме вспомогательного австрийского корпуса сильно превосходит королевскую, то не скроем от вас, что мы не ожидали такого решения, какое вы приняли. Правда, вы имеете важное основание – недостаток хлеба. Но мы не можем не заметить, что и это основание становится очень слабым, ибо тотчас после франкфуртского сражения этот же предлог предъявлялся, чтобы держать нашу армию в бездействии. И однако ж она пробыла в тех местах больше месяца. Правда, что Лаудон взял на себя доставлять пропитание нашей армии и не доставил. Но, по крайней мере, следовало вам несколько рассмотреть, было ли к тому время и способы, а не требовать, чтобы завтра же непременно было исполнено то, о чем согласились сегодня. Ибо этим легко может возбудиться подозрение, что ищут одних только предлогов, а мы вам не раз объявляли, что искренностью хотим превосходить и убеждать наших союзников, хотя бы они пред нами несколько и виноваты были. Подозрение может усилиться, ибо когда Лаудон 600 тысяч имперских гульденов получил и с ними для закупки провиантов в Польшу послать хотел, требуя только от вас позволения командировать туда несколько полков, то вы очень лаконически ему в этом отказали, и точно так же лаконически отписали графу Дауну, так что последний, конечно, найдется в большом затруднении, оставлять ли ему при вас генерала Лаудона с корпусом или к себе взять, ибо вы относительно этого ему ничего не написали. Не скроем от вас и того, что мы, к сожалению нашему, примечаем некоторую внутреннюю холодность между вами и графом Дауном, которую, конечно, в самом начале надобно было бы истреблять, а не усиливать. Было от нас вам предписано не подвергать напрасно нашу армию видимой опасности, но это предписание нельзя относить ко всем случаям. Вам даны и другие предписания также общего характера, но более приложимые к настоящим обстоятельствам. Например, вам сказано, что хотя и должна заботиться о сбережении нашей армии, однако худая та бережливость, когда приходится вести войну несколько лет вместо того, чтобы окончить ее в одну кампанию одним ударом. Потом дано вам точное повеление стараться об уменьшении сил короля прусского и не упускать из рук такого случая, где можно заслугу нашу пред всею Европою сделать знаменитую и совершенную. Таким образом, и теперь мы надеемся, что если вы действительно останетесь в Силезии по 4 октября, а король прусский далеко от брата своего и вблизи вас находиться будет, и генерал Лаудон от вас не отделится, следовательно, у вас будет превосходное число людей и артиллерии, то, конечно, вы приложите все старания напасть на короля и разбить его. Рескрипт оканчивался приказанием расположиться на зимние квартиры около Познани и отступать к Висле только в крайнем случае, когда дела Дауна пойдут очень дурно, и Лаудон оставит русское войско. Между тем, Салтыков от 29 сентября переслал в Петербург копию с письма Лаудона, из которого было видно, что маневрами Салтыкова король так сдержан в Силезии, что, опасаясь за Бреславль и Верхнюю Силезию, не может отделить от своей армии ни одного отряда на помощь принцу Генриху, а это было бы очень полезно общему делу, ибо давало графу Дауну возможность действовать. Но Лаудон в письме своем высказал также мнение, что русской армии надобно остаться в Силезии до конца октября по новому стилю. На это писал Салтыков в Петербург: «Я никак не могу согласиться. Русская армия слишком много сделала для союзников. Отрицать этого никто не может, и никто не может от нее требовать большего в такое позднее годовое время». Конечно, пребывание русской армии в Силезии до конца октября доставило бы ту пользу, что прусский король не успел бы нынешним годом продраться в Богемию, и граф Даун утвердился бы в Саксонии. Но может ли эта польза пересилить вред, который наносили русской армии долгим изнурительным пребыванием ее в Силезии, где она не имеет магазинов для своего пропитания, где она ежедневно должна вырывать фураж почти из неприятельских рук? После губенского свидания я предлагал графу Дауну соединенными силами напасть на короля и разбить его. Потом вытеснить принца Генриха из Силезии и забрать тамошние крепости для обнадежения зимних квартир. Тогда довольно оставалось для этого времени. Перезимовав вблизи неприятеля, мы могли бы рано открыть кампанию, отнять у неприятеля Саксонию и преследовать его в Бранденбурге, чем можно было бы добыть скорый мир. А теперь мне больше ничего не остается, как заботиться о сохранении армии и нынешнюю кампанию окончить с неувидаемую славою. До конца октября армии в Силезии продержать нельзя по недостатку хлеба и фуража, японеч и обуви. Но я готов додержать обещанный срок, то есть остаться до 15 октября по новому стилю и, пожалуй, еще несколько дней сверх срока, а там пойду к Висле на зимние квартиры. Итак, всемилостивейшая государыня, уповаю, что высокие союзники армии вашего величества и моими поступками довольны быть могут. Позиция короля прусского на сей стороне Одера, около Геренштата, расстоянием от нашей армии милях в двух, подает повод к ежедневному сражению между легкими войсками. Если б я и нашел случай напасть на короля, то и победа по нынешним обстоятельствам была бы более в тягость, чем к выгоде, умалчивая о том, что пришлось бы пожертвовать немалым числом храбрых воинов, которые гораздо будут нужнее в будущую кампанию. Сверх того, неприятель всегда в таких крепких и неприступных местах стоит лагерем, что никаким образом к нему приступить нельзя. Оправдывая себя относительно Дауна, Салтыков писал: «Граф Даун объявляет, что принял намерение идти к Саксонии и двинулся туда 9, в скобках 20 сентября, получив от меня известие, что я положил перейти реку Одер. Но мог ли граф Даун 9, в скобках 20 сентября, получить мои письма о переходе через Одер, когда одно было от 15, в скобках 26 сентября, а другое от 18, в скобках 29. Не ясно ли, что он гораздо прежде не только получения, но и отправления моих писем решился идти в Саксонию и удалился от русской армии, что меня и побудило переходить за Одер и направляться к Висле?» Относительно указания из Петербурга на Познань как место, которое должно было выбрать для зимних квартир, Салтыков писал, что Познань — место ненадежное и неспособное, окрестность вся вытравлена, сена и стебля нет. Из Петербурга Салтыков известился, что Эстергази по указу императрицы-королевы принес горькие жалобы не только на бездействие русского войска, но еще больше на то, что от него, Салтыкова, никогда ни о чем нельзя было получить ни решительного, ни удовлетворительного ответа. Так что письмо к нему, Салтыкову, графа Кауница, от 9 сентября нового стиля, почти целый месяц оставалось без ответа. Поэтому Эстергази требовал, чтобы Салтыков с Лаудоном не только производили сильные операции в Силезии, но и старались остаться там на зимних квартирах, что, по крайней мере, действия русской армии продолжались до тех пор, пока австрийская армия останется в поле. Или бы Салтыков, соединяя с Лаудоном русский корпус от 20 до 30 тысяч человек, отправил его в наследственные земли Марии Терезии. В рескрипте от 7 октября, извещавшем Салтыкова об этом, говорилось: «Что касается жалоб, то мы старались отклонить их и пресечь пристойным образом по многим и очень важным причинам. Особенно, что по пословице «на дележе не поссорится», и от такого великого и славного союза, какого почти еще не бывало, вместо ожидаемой пользы и славы не произошли одни досады, нарекания и вредная на будущее время холодность, которые тем более следует избегать, чтоб русский король не только старается войти в союз с Портою, но и со стороны Порты оказывается к тому большая податливость. Двумя вашими победами Порта была приведена в размышление, и, почитая погибель короля прусского неизбежную, остановилась входить с ним в обязательства. Однако опасение наше не миновалось. Бездействие победителя, когда он был усилен новыми и свежими войсками, умолит его победы, а спасение короля прусского, которое должно быть приписано не искусству его, но слепому счастью, составит его славу, и, быть может, еще более поднимет его в глазах турок, особенно если при том подастся подозрение, что тесная дружба между нами и Венским двором обратилась в холодность. Поэтому, прилежнейшие, рекомендуем вам предать вечному забвению все то, чтобы вы не имели к неудовольствию против австрийского генералитета. Равным образом отклонили мы важными и доказательными резонами, а не сухими и досадительными отказами, все прочие австрийские требования – и объяснили надобность и пользу того, что Лаудон остался зимовать при Познани. Рескрипт от 13 октября заключал в себе еще больше жесткости. В нем Салтыков нашел прямой выговор за дурное обращение его с Лаудоном, вследствие чего союзники, пожалуй, никогда больше не будут присылать к нам своих войск на помощь. Предлагалось взять в образец адмирала Мишукова, который так хорошо обходился с шведским флотом, отданным ему в команду, что шведы и на другой год прислали свои корабли в команду адмиралу Полянскому. Поставлялось на вид, что дурное обращение с Лаудоновым корпусом может произвести злобу и в наших единоверцах, славянах, находящихся в этом корпусе. Далее говорилось: «Вы пишете, что ваши движения по реке Одеру произвели опасения короля насчет Бреславля и доставили льготу графу Дауну. Движения ваших верх по реке Одеру всякой похвалы достойны и приносят много пользы общему делу. Если бы вы во время долгого стояния вашего при Мелерозе или Брозе, хотя малыми движениями заставили прусского короля чего-нибудь опасаться, то и, стоя на месте, умножили бы свою победу. Вы думаете, что Лаудонов корпус надобно расположить около Познани и по Варте до Калиша. Это очень хорошо и согласно с нашим намерением. Но не можем скрыть нашего удивления, каким образом вы прежде представляли, что там фуража и стебля нет, а теперь фураж нашелся, когда явилась надобность доставить там Лаудонов корпус. Потом в реляции вашей, конечно, канцелярскую ошибкою, вкралось неосторожное выражение. Упомянуто, что пребыванием Лаудона в означенных местах армия наша прикроется с Силезской и Бранденбургской стороны. Такое своекорыстное и союзникам нашим крайне обидное объяснение очень далеко от нежности наших сентиментов, умалчивая о том, что бесчестно для нашей армии, чтоб в поле торжествующую и на квартирах за рекою Вислу от неприятеля весьма удаленную прикрывал слабый в сравнении с ней австрийский корпус. Вы пишете, что если бы вы, нападши на короля прусского, и победили его, то победа по нынешнему времени была бы больше в тягость, нежели в пользу. Об этом мы сожалеем по важным причинам. Во-первых, так как король прусский уже 4 раза нападал на русскую армию, то честь нашего оружия требовала бы напасть на него хотя однажды, а теперь тем более, что наша армия превосходила прусскую и числом, и бодростью, и толковали мы вам пространно, что всегда выгоднее нападать, чем подвергаться нападениям. Во-вторых, король прусский, несмотря на то, что побежден, не только не удалился от нашей армии, но ввиду ее переходит малыми корпусами через реку Одер. А это происходит, конечно, от уверенности, что на него не нападут. Отсюда крайнее зло, что он и разбитый не бежит, а беспокоит победителя. А если бы он хотя однажды подвергнулся нападению и был бы разбит, то вперед с малыми силами всегда отступал бы далее, а наша армия имела бы больше спокойствия и удобнейшее пропитание. Прусский король только потому к вам приближается, что не ожидает на себя нападения, и потому без сомнения надобно полагать, что если б он ожидал нападения, то сейчас же отступил бы за Одер. И если бы вы предприняли наступательные движения, то до битвы не дошло бы. А между тем вы могли бы объявлять, как теперь делает граф Даун, что вы рады были бы энергически действовать, но неприятель от вас бегает, и вам в чужой земле за ним угнаться нельзя. В Петербурге австрийский двор заявил 3 требования. Первое. Чтобы русская армия вместе с Лаудоновым корпусом продолжала военные действия в Силезии и заняла там зимние квартиры. Или второе. Чтобы, по крайней мере, русская армия действовала до тех пор, пока австрийская останется. Или третье. Чтобы корпус русской пехоты от 20 до 30 тысяч человек вместе с Лаудоновым корпусом отправлен был в наследственные земли Марии Терезии. При этом Эстергази на конференции с Воронцовым позволил себе прибавить. Публика и разные дворы ставят графу Дауну в вину. Зачем он один не преследовал прусского короля, видя, что русская армия победами своими не пользуется? Но двор наш, сколько славе своего оружия не усердствует, предпочитает оставить генерала своего в нарекании, чем открывать прямую причину бездействия, заключающуюся в поведении русского генералитета. Впрочем, из находящихся при армиях иностранных офицеров многие начинают порочить поступки русских командиров, приписывая выигрыш последней битвы больше отчаянному неприятельскому нападению, чем их искусству. Говорят и то, что причина всему бездействию, полученные графом Салтыковым тайные указы от своего двора и скрытное согласие России с Англией. 8 октября дан был Эстергази ответ. На первые 2 требования заметили, что удовлетворять им теперь уже поздно, когда русская армия перешла Одер. Относительно 3-го пребывания дан был пространный ответ. Неужели при дворе императрицы-королевы думают, что корпус русской пехоты от 20 до 30 тысяч человек может оказать общему делу большую услугу, чем вся русская армия? Несчастью только приписывать надобно, что нельзя было пользоваться или не пользовались удобным случаем, когда наибольшая часть прусских сил обращена была против нашей армии, и когда потом неприятель был поражен нашей армией. Очень было бы желательно иметь возможность отправить требуемый корпус в австрийские земли и затем с не меньшую силой действовать против короля прусского. Но это дело невозможное. По последним донесениям из нашей армии, она простиралась до 60 тысяч человек всех чинов и всякого войска, кроме находящихся в Пруссии по реке Висле и кроме 15 тысяч больных, а больше раненых.